Если есть город, который не нуждается в возобновляемых источниках энергии, так это Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов. У города-государства 8% мировых разведанных запасов нефти. Тем не менее, именно власти Абу-Даби уже вложили 22 миллиарда долларов для того, чтобы к 2016 году сделать его, цитирую, «непроизводящим мусор и не выпускающим в атмосферу углекислый газ». А теперь город подал заявку на то, чтобы разместить у себя международное агентство по возобновляемым источникам энергии. Так что столица энергетики 20 века может стать столицей энергетики 21 века. Но какой будет эта энергетика? Футуристический разговор на эту тему подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Энергетика родилась вместе с промышленностью во вторую индустриальную революцию, техническую революцию 19 века. Новому производству требовалась энергия, и с каждым годом все больше и больше, и ее получали из нефти, из угля, из газа, одним словом, из земли. С тех пор, несмотря на появление ядерной энергетики, солнечной, ветряной, геотермальной и множество прочих, в целом ситуация не изменилась. Мы получаем энергию из земли, из полезных ископаемых. А это загрязняет планету, полезные ископаемые становятся все дороже, а вскоре могут и вовсе закончиться. И это означает необходимость создать новую энергетику, совершить революцию, ну или, если повезет, эволюцию. О том, куда ведет эта эволюция, в эфире «Радио Свобода» говорят директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков и представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделлас Эспуни. Игорь Башмаков о нынешней ситуации в энергетике.
В 2006 году весь мир потребил 11 700 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Ну, грубо говоря, 12 миллиардов тонн нефти. Ну, если говорить про нефть, на ее долю приходилось 34,4%, то есть треть, чуть больше трети – это нефть. На газ приходится 20,5%, то есть примерно 1/5 – это газ. Уголь – 26%, то есть 1/4 – это уголь и там немножко совсем капельку торфа. 6% на ядерную энергию приходилось, 2% на гидро, 10% это возобновляемые источники энергии.
Ферран Тараделлас Эспуни.
Сейчас доминирует ископаемое топливо, и особенно это касается нефти. Яркий, кричащий пример – транспортный сектор, потому что он на 90% зависит от нефти. Если возникнут проблемы с поставками топлива, транспортный сектор просто встанет. В других секторах ситуация более сбалансирована.
Игорь Башмаков о прогнозах потребления энергии в будущем, о прогнозах, сколько осталось ископаемого топлива и о прогнозах, насколько можно этим прогнозам доверять.
Прогнозы есть, что будет не только через 50 лет, но и что будет на рубеже, скажем, 21 и 22 века, но они очень сильно между собой не соглашаются, эти прогнозы. Если посмотреть, примерно 6 сотен различных прогнозов, сделанных за последние 20-30 лет существует, а может быть даже сейчас уже и большее население этих прогнозов, вот они примерно в 10 раз не согласны по поводу того, сколько потребуется человечеству энергии в 2100, например, году. И это несогласие очень сильно зависит от допущений этих самых прогнозов, потому что можно по-разному допускать численность населения, технологический процесс, обеспеченный запасами углеводородов человечества и так далее. Оценки самых разных экспертов, и российских, и есть такое в США, называется US Geological Survey. Это оценки, которые варьируют от относительно пессимистических, которые обеспечены будут запасами с уровнем вероятности 100%, то есть это практически те запасы, которые мы уже знаем, до довольно-таки оптимистических, но, правда, вероятность их обнаружения существенно ниже, она там может быть 5% и так далее. Причем эти самые оптимистические могут быть выше пессимистических в 2 раза. Но просто делать прогнозы и строить политику на будущее, опираясь на оценку достоверности обнаружения запасов 5%, на мой взгляд, очень рискованно.
О планах реформирования энергетики в Европейском Союзе Ферран Тараделлас Эспуни.
Определенно, нам предстоит очень важная смена парадигмы. Для этого есть 3 причины. Первое. Мы должны защитить планету от катастрофических климатических изменений. Основной источник эмиссии углекислого газа – сжигание ископаемого топлива для производства электроэнергии, тепла, для транспорта. Вторая причина. Запасы ископаемого топлива подходят к концу. Наверное, больше всего это касается нефти. И, кроме того, ясно, что цены на углеводородное топливо будут все более и более высокими. Третья причина – конкурентоспособность. Энергетика возобновляемых источников и меры энергетической эффективности локальны. Так что если вы развиваете эти виды энергетики, вы создаете рабочие места там, где энергия потребляется, а не там, где она производится. И это хорошо, особенно в нынешнее время экономического кризиса.
О том, что ждет российскую энергетику, Игорь Башмаков.
В России давно не делали долгосрочных прогнозов, на самом деле никогда не делали прогнозов до 2050 года. И вот такие первые прогнозы только совсем недавно появились. И Минэкономики Российской Федерации, и правительство, и некоторые группы исследований стали делать прогнозы до 2020 года и даже до 2030 года. Но вот горизонт 2020 и 2030 года, они достаточно близки. И вот на этих горизонтах не все проблемы проявляются. А вот когда уже начинаешь заглядывать за эти горизонты, где-то вот на уровень 2050 года, оказывается, что если мы будем очень быстро развивать нашу экономику, не так быстро, как мы развивались последние годы до кризиса, примерно, на 5-6% ВВП в год будет расти, то при тех тенденциях снижения энергоемкости и в развитии возобновляемых источников энергии, которые у нас накопились за последние годы, Россия не сможет обеспечить свой экономический рост энергетическими ресурсами. Вот если бы мы сделали бы такой расчет, а мы его сделали, то у нас получается, что в 2050 году Россия стала бы одним из основных в мире не экспортеров, а импортеров энергетических ресурсов, нефти, газа и, возможно, даже угля. А купить эти объемы просто не у кого будет в 50-м году, потому что таких объемов, которые нужны будут России, на рынке не будет. И вывод здесь очень простой, что Россия не может дальше развиваться до 50-го года, сохраняя только опору на органические виды топлива. Необходимо осознать, что без существенного повышения энергоэффективности, без существенного ускорения развития индустрии возобновляемых источников энергии, свои энергетические проблемы Россия решить не сможет. И это нужно делать не потому, что нам нужно, заботиться об стабилизации климата или еще какие-то проблемы решать, охрана окружающей среды, а именно для того, чтобы поддержать и обеспечить темпы экономического роста высокие достаточно, которые мы хотели бы иметь. А параллельно мы решаем и вот те задачи, о которых я сказал. Охрана окружающей среды, минимизация воздействия на изменение климата и так далее. Просто-напросто тех ресурсов углеводородов, огромных ресурсов углеводородов, которые обнаружены в России, для того, чтобы обеспечить такой экономический рост, при том, что в значительной степени экономический рост России опирается на экспорт энергоносителей, вот даже тех огромных ресурсов оказывается недостаточно. Альтернатива – очень резкое увеличение цен на энергоносители. Например, цены на природный газ России нужно было бы увеличить, внутренние цены, я подчеркиваю, до 1500 долларов за 1000 кубометров к 2050 году. Но сейчас где-то она 140-150, вот так. Это в 10 раз больше того, что сегодня российская промышленность и другие российские потребители платят за природный газ. А это означает, что просто это становится неподъемной ценой, и тогда уже торможение экономического роста происходит не из-за того, что не хватает ресурсов, физически, а из-за того, что они становятся экономически недоступными. В прогнозе до 2020 года правительство определило, что примерно 80-90% потребности дополнительных энергетических услуг должно обеспечить энергосбережение. Это очень амбициозная задача, которую решить очень-очень трудно, тем более, что в России специальная индустрия по повышению энергоэффективности еще не создана, она только-только начинает развиваться. А здесь нам требуется еще добавить к этой отрасли, развития возобновляемых источников энергии. Мы знаем, как в других странах много времени уходит на то, чтобы поставить такую отрасль. 20-30 лет. То есть нам сегодня закладывать основы и той, и другой отрасли очень активно, я бы даже сказал агрессивно, нужно начинать уже сегодня, если мы в 50-40 году не хотим столкнуться с теми проблемами, которые я обрисовал.
О том, что такое меры энергетической эффективности на примере Европейского Союза. Ферран Тараделлас Спуни.
Я думаю, в будущем нам следует сокращать энергопотребление. И у нас есть весьма амбициозный план действий, как добиться этого. У нас есть цель сократить потребление энергии на 20% к 2020 году. Так что мы не собираемся потреблять больше, мы должны потреблять меньше. Потреблять меньше энергии и поддерживать жизненные стандарты, которые у нас есть сейчас, это повышение энергетической эффективности. Это означает улучшение методов производства энергии, транспортировки ее и потребления. Для этого мы подготовили более 60 80 предложений, которые, наряду с повышением рентабельности, позволят нам сократить потребление на 20%. Экономия будет огромной. Мы сможем сэкономить только в Европейском Союзе, просто применяя эти меры, более 100 миллиардов евро в год. Это целый годовой бюджет Европейского Союза. Мы можем сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Просто применяя эти меры, мы можем выполнить обязательства по Киотскому протоколу. И что очень важно, мы можем создать миллионы рабочих мест. Приведу пример. Если вы хотите обогреть ваш дом, вы можете или включить посильнее отопление, при этом вы используете больше газа, а потом платите стране-производителю газа, вроде России или Алжира, или вы инвестируете средства в меры по увеличению энергоэффективности для сокращения газопотребления, установив, например, двойные окна или лучшую изоляцию. При этом вы создадите рабочие места, отдав деньги людям, которые установят эти двойные окна или поменяют изоляцию, то есть людям, которые, вероятно, являются вашими согражданами.
В беседе принимали участие представитель ведомства Европейской комиссии по вопросам энергетики Ферран Тараделос Испуни и директор Российского центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
В следующей части беседы в среду вечером к нам присоединится Анатолий Красильников, руководитель российского агентства ИТЕР, международного проекта создания реактора термоядерного синтеза. Мы поговорим о новых технологиях, которые, возможно, позволят человеку прекратить бурить землю в поисках топлива. Разговор о новой энергетике завел Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа. Thank you.